Дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье», и сейчас мы приглашаем вас в наш медицинский городок. Его ведет кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Продолжается рождественский пост, и по традиции мы несколько передач посвящаем живому общению с вами, как и предыдущие наши передачи. Я предлагаю посвятить живому общению, ответам на ваши вопросы, которые могут у вас возникнуть в связи с постом. Конечно же, с точки зрения помощи предлагаю медицинскую, коли являюсь врачом, для того, чтобы ответить на те или иные сложные аспекты, которые возникают при стихийном или, скажем так, неизвестном вам лично сочетании тех диагнозов, которые устанавливает вам врач, и тех диетических моментов, которые возникают в соответствии с постом. Безусловно, каждый раз не устаем мы с вами все-таки повторять о том, что пост – это ситуация не только лишь диета, и не столько лишь диета, это лишь один из маленьких составных частей. Основными, безусловно, вещами поста и основными составными вещами, компонентами православного поста является молитва и покаяние, а диета только лишь как инструмент, который помогает в высших идеях реализации поста. Но все-таки по традиции он больше всего вызывает вопросов в отношении между пациентом и медицинским работником, и насколько это опасно и безопасно, мы стараемся во всех своих передачах правильно давать комментарии, насколько это возможно по радио. Я напоминаю, телефон у нас в студии 379-65-94, 379-65-94, пожалуйста, звоните, если у вас возникают какие-то вопросы, постараюсь на них ответить и прокомментировать их. Что касается общемедицинской ситуации, хотелось бы отметить, что сейчас идет и вот в Екатеринбурге, Свердловской области и во многих регионах Российской Федерации идет пик подъема простудных заболеваний, и, безусловно, этому надо уделить особое внимание с точки зрения безопасности собственного здоровья. Не так громко звучит, как в прошлых годах, проблема гриппа или эпидемического гриппа, или сезонного гриппа как такового. То есть не наблюдается и не ожидается, в общем-то, таких сложных волн и таких вспышек, которые были в прошлом году. Но вместе с тем, все-таки простудные заболевания, которые не так страшны, как грипп, но, в общем-то, дают существенный вклад в потерю здоровья человека, безусловно, они свою роль играют. И не последнее место, безусловно, в том, что идет вспышка простудных заболеваний, и имеет место быть и сезон, и в том числе и состояние организма человека как такового. И в этом плане, безусловно, нужно хорошо представлять, что мер профилактики простудных заболеваний, их не так много, но, по крайней мере, известных и доказанных современной медициной. В частности, методами так специфической профилактики того или иного простудного заболевания, если речь идет о вирусном заболевании, безусловно, является специфическая вакцинация, но это целиком и полностью относится к гриппу как таковому. И перед сезоном гриппа и агитация, и массовая информация медицинская, она достаточно активно, в общем-то, проходит и активно внедряется в сознание. Средств какой-либо другой такой специфической профилактики, за исключением вакцинации в отношении, в частности, гриппа, как одной из составляющих простудных заболеваний, практически не существует. В дальнейшем речь идет только лишь уже о методах так называемой неспецифической профилактики, когда борются за укрепление, скажем так, защитных сил организма, и о средствах раннего лечения простудных заболеваний. Ну, что отличает, в общем-то, вспышку простудных заболеваний вот в этом сезоне? Ну, как правило, острое начало, высокая температура и симптом интоксикации как таковой. Одним из факторов, который тоже бросается в глаза в последнее время, или, скажем так, вот в этом сезоне, это достаточно резкие перепады температуры, которые, в общем-то, скажем так, накладывают определенный отпечаток на стиль жизни современного человека. Не могу сказать, что это является обязательным в отношении, может быть, всех случаев или в отношении каких-то определенных регионов, но бросается в глаза, что, к сожалению, как мне так кажется, может быть, это личный такой субъективный взгляд, утеряна определенная, скажем так, стиль одежды, особенно в регионах, которые отличаются холодным или прохладным климатом. Обращает на себя внимание то, что очень большое количество людей недооценивают значимость вообще правильного стиля вот, зимней одежды. Очень много людей почему-то, ну, это или с точки зрения моды, или с точки зрения каких-то других элементов, считают, что и весной, и осенью, и зимой можно ходить, в общем-то, в одних и тех же куртках, в одних и тех же шапках и в одних и тех же ботинках. Ну, среди молодежи это извечная проблема на самом-то деле. Все помнят, и когда были еще школьниками, и о том, что родители, в общем-то, неоднократно, наверное, внушали нам и ругались о том, что необходимо все-таки соблюдать стиль одежды, и, в общем-то, были аргументы, были возможности убедить. Сейчас, к сожалению, не всегда, как мы видим, эти инструменты действительны, и, ну, к сожалению, может быть, из-за невозможности купить, но чаще, наверное, все-таки из-за нежелания человека, молодого человека, правильно формировать стиль одежды, традиционный стиль для, вообще-то, для регионов с холодным климатом, для того, чтобы избежать огромного количества проблем. Это относится и к юношам, и девушкам школьного, институтского возраста. Ну, часть людей имеет автомобили, и, в общем-то, они защищены, скажем так, одним из факторов простуды, но часть людей, видимо, следуя какой-то моде, все-таки носят, к сожалению, балоневые куртки, пуховики, которые, ну, имеют свой определенный предел до определенного градуса на самом-то деле. То же самое относится и к головным уборам, то же самое относится и к обуви. Поэтому я, безусловно, может быть, заблуждаюсь, но мне кажется, вот в те примеры, которые бросаются мне в глаза среди окружающих, родственников или просто людей, идущих по улице, призываю всех, в общем-то, быть очень грамотными и более жесткими в отношении естественной защиты нашей традиционной российской от холода. В первую очередь, с точки зрения формирования культуры одежды и в отношении обуви, и в отношении головных уборов, и в отношении, безусловно, верхней одежды. Потому что подавляющее большинство простудных заболеваний, которые формируются, они, к сожалению, формируются из-за переохлаждения. И причем это переохлаждение, оно чаще всего является фактором независимым от человека. Ну, понятно, когда ребенок просто бегает по улице и разгоряченный, скажем, промокает или имеет сильно потеет, имеет мокрые ноги и потом снимает шапку, он сам себе творит определенные, в общем-то, переохлаждения, которые резко сказываются на защитных силах организма. Но когда человек, в общем-то, ну, естественно, в зимний период времени какое-то определенное количество времени находится там на трамвайной остановке или двигается по городу, переходя из одного учреждения в другое, недооценивает, в общем-то, правильную защиту от холода, он, к сожалению, не наносит, в общем-то, своему организму серьезный достаточно удар. А принципы одежды, они всегда были достаточно просты. То есть куртки, пуховики, балоневые какие-то вещи, они имеют определенную тепловую защиту до 10-15 градусов всего лишь на самом-то деле. Если все-таки человек считает возможным и нужным все это носить, то он должен страховаться еще и дополнительно шерстяными вещами, причем идеально, чтобы это была хлопчатобумажная сначала майка или внутренняя одежда. Дальше это уже должны быть рубашка, тоже желательно хлопчатобумажная, и сверху это свитер. Вот, и уже после этого решается вопрос об одежде, внешней одежде. Что касается шапки, то есть кепки, вязаные шапки при температуре больше 10-15 градусов, это, к сожалению, уже достаточно слабая защита от температурного фактора. Это тоже должно быть учтено. Что касается обуви, она совершенно имеет жесткую и правильное подразделение на демисезонную и зимнюю обувь. И частые простудные заболевания, они во многом связаны еще и с ситуацией недооценки, в общем-то, естественной такой и культурной, правильно подобранной защиты, по сути своей, от холода. Помимо факторов, которые бы внешне влияли, помимо одежды, на переохлаждение, конечно же, хочется обратиться, и в том числе и в рамках существующего поста, это особому отношению в зимний период к курению, употреблению алкоголя. Это известная ситуация на самом деле, что никотин и курение являются факторами риска развития бронхолегочных заболеваний. Достаточно сказать, что употребление никотина является фактором, который тормозит освобождение легких и бронхов от естественно скопившихся там продуктов жизнедеятельности или обмена в легких как таковых. И человек, практически употребляющий никотин на, скажем так, в период холодный, он не столько согревается, как это считают люди, какой-то есть эффект, в общем-то, легкий согревающий, сколько они дополнительно наносят удар по бронхолегочной системе, по бронхам и легким, и еще больше усиливают предрасположенность этой системы к попаданию туда инфекции, к развитию воспалительных состояний. Я напоминаю, у нас телефон в студии 379-65-94, если у вас есть желание обсудить какие-то вопросы, связанные с происходящим постом и с особенностями, как вам кажется, сочетания поста с вашими заболеваниями, пожалуйста, звоните, мы постараемся это обсудить. Помимо того, что никотин является фактором, ну, совершенно реально опасным с точки зрения здоровья и несовместимым, в общем-то, с постом, больший вред, конечно же, к сожалению, наносит это алкоголь. Желание человека в холодный период времени согреться с помощью алкоголя – это ситуация опасная вдвойне на самом деле, потому как давно уже, много лет как доказано, что согреваться с помощью алкоголя – это чревато вдвойне. По одной простой причине, что употребление алкоголя, оно действительно приводит к расширению сосудов, и у человека создается впечатление по поводу того, что у него организм разогрет. Это расширение сосудов, особенно сосудов кожи, мышц, оно приводит к повышенной теплоотдаче. И, в общем-то, нарушается баланс обмена тепла в организме на самом-то деле. И повышенная теплоотдача, она приводит и к тому, что измененный баланс тепла, поступления и расхода в организме приводит к предрасположенности организма к переохлаждению, дополнительному переохлаждению. И человек, который после мороза заходит домой и старается согреться с помощью крепкого спиртного напитка или любого спиртного напитка, в общем-то, он не регулирует тепловой обмен как таковой, он только изменяет тепловое собственное ощущение. Но еще более драматичная ситуация, к сожалению, когда человек, в общем-то, профилактически, как ему кажется, значит, перед холодным сезоном или там перед холодным выходом на улицу, он употребляет алкоголь с точки зрения ощущения того, что он защитит себя от простуды. Это обманка, вот скажем так, объясненная расширением сосудов и увеличенной теплоотдачей и как-то таким ситуацией вроде бы комфортного существования, но эта обманка, она заканчивается как раз большей предрасположенностью к всем ситуациям, связанным с переохлаждением. Это известная ситуация, количество воспалений легких, оно резко увеличивается у человека, употребляющего алкоголь именно в холодный период и сезон, тому есть много и других факторов, но, в общем-то, сочетание этих факторов особенно неблагоприятно как таковое. Мы продолжим разговор в отношении вот сезона простудных заболеваний, как с ними бороться, обсудим и питание, и витамины. У нас звонок на линии. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Спаси, Господи. К сожалению, я второй вопрос плохо расслышал, но я попытаюсь вот озвучить, если кто-то плохо слышал эту связь. Первый вопрос – это можно ли снять самовнушением температуру при простудных заболеваниях? Это первое. Второе – при переохлаждении, я только, к сожалению, не дослушал, у кого можно ли натираться сливочным маслом. По поводу первого вопроса, если температура связана с простудным заболеванием, то самовнушением снять ее невозможно. Другое дело, что здесь правда в том, что подавляющее большинство легких и средней степени простудных заболеваний, они проходят самостоятельно, а не под влиянием, как иногда кажется людям или врачам, под влиянием каких-то средств как таковых. Дело в том, что все средства, которые мы применяем при простудных заболеваниях, они делятся на две категории. Первое – это средства, которые воздействуют на агент, вызывающий простуду. Если это вирус, скажем, гриппа, да, то это препараты, которые убивали бы вирус гриппа. Если это инфекция бактериальная, которая вызывает, скажем, воспаление гайморовых пазов или воспаление горла, фарингит или ангина, то там применяются антибиотики. Безусловно, разобраться просто человеку, не имеющего опыта в медицине и поверхностные знания, ну или просто общебытовые знания, это невозможно, и только лишь врач сможет по тем или иным признакам определить, действительно у человека воспаление горла, миндалин, ангина, собственно, да, или у человека простудное заболевание, связанное с вирусом, не обязательно вирусом гриппа. Несколько десятков существует вирусов, и парагрипп, аденовирус, которые тоже являются вирусами, собственно, но не в той степени вызывают повреждения, в первую очередь, там, центральных жизненно важных органов, и не так опасно, но переносятся, в общем-то, очень близко и похоже на самом деле. Так вот, воздействовать, собственно, на температуру, которую возникает при простудном заболевании, фактически можно двумя путями. Первым – это воздействовать на, собственно, вирус или на инфекцию, которая вызывает, ну, допустим, ангину. Это или противовирусные препараты, или антибиотики. Это препараты, которые относятся к классу рецептурных препаратов, и, соответственно, они выписываются только врачом и только по рецепту. И поэтому их можно пользоваться, ими можно пользоваться только, в общем-то, после консультации врача. Второе подразделение препаратов, которые используются широко для лечения простудных заболеваний, так называемые симптоматические средства, то есть средства, снимающие симптомы. Одним из наиболее частых симптомов, возникающих при простудном заболевании, является вот именно действительно температура. Как показывают медицинские исследования, ну, люди, которые могут регулировать свои жизненные функции, ну, знаете, это какие-то люди, занимающиеся там и гимнастиками особыми, да, с детства, имеющие особые техники, такие гимнастики, они действительно могут регулировать очень сильно частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, температуру тела. Но мы к ним не относимся, обыкновенные люди, поэтому та степень самовнушения, которую обыкновенный человек испытывает или использует, она, как правило, крайне слаба. Можно добиться улучшения, скажем, переносимости симптомов, можно успокоить себя, не паниковать, в общем-то, собственно, от этой температуры, но сама температура не снижается, как правило. Поэтому, безусловно, здесь речь идет о том, какие средства, скажем так, в аптечке мы всегда должны держать для снижения температуры. А это так называемые жаропонижающие препараты. Наиболее распространенные из них два. Одно из них это парацетамол, то, которое чаще всего используют в детской практике и считается наиболее распространенным препаратом во взрослой практике. Название у него огромное количество самых разных вариантов, но одна молекула – это парацетамол. Иногда его люди боятся принимать, читая о побочных эффектах при заболеваниях печени. Но на самом деле у препарата есть так называемый дозозависимый эффект. То есть при терапевтических дозах, которых выписывает его врач, препарат достаточно безопасен. И, в общем-то, в аптечке его должны держать все. И в определенных дозах, ну, скажем так, до 1 грамма, то есть это 2 таблетки по 0,5 грамма, в общем-то, человек до приема врача совершенно спокойно может принимать, если у него поднимается температура на фоне простудных заболеваний. Конечно же, желательно, если симптомы выражены в дальнейшем с последующей консультацией врача. А вторые препараты, ну, они все, по сути своей, являются близкими по структуре и по действию к аспирину, ацетилсалициловой кислоте. Тоже является препарат достаточно распространенным, огромное количество его существует модификаций. Этот препарат тоже достаточно действен в рамках снижения температуры. Единственное, очень осторожно нужно принимать его людям, у которых имеет место быть язвенная болезнь, бронхиальная астма и ряд других состояний, которые, в общем-то, врач всегда вот ставит какой-то диагноз, он должен определиться, насколько возможно или невозможно принимать те или иные средства. Вот что касается жаропонижающих ситуаций, практически мы с вами ответили на вопрос о первой помощи человека, который имеет простудное заболевание, то есть как бороться с температурой. Но у детей плюс к жаропонижающим препаратам по согласованию с врачом иногда рекомендуется общее обтирание, но нежелательно какие-то резкие такие ситуации, когда человек ребенка там маленького, допустим, оставляет на открытом воздухе с проветриванием, то есть при температуре это крайне опасно, наоборот, в рамках осложнения, то есть никаких сквозняков, обтирание должно быть в теплой, комфортной условиях. Вот, это позволяет, в общем-то, улучшить теплоотдачу за счет обмена жидкости через кожные покровы как таковые. И обязательно всегда элементом борьбы с температурой является обильное жидкое питье. То есть пить нужно много. Если нет у человека заболеваний сердца, почек, значит, то он должен пить жидкости как минимум 30-50 мл на килограмм веса. То есть где-то это от 2 до 3 с лишним литров у человека с массой тела 70 кг. Он должен употреблять вот как минимум, потому что при повышении температуры идет повышенная потливость. Это такой механизм снижения общей температуры тела. Эта потливость, она приводит к сосудистой недостаточности. Иногда обмороки бывают на фоне температуры. Чтобы избежать вот этих сосудистых осложнений, нужно, чтобы жидкости попадало в организм очень много. То есть препараты от температуры и объем жидкости – это первые средства такой профилактики, в общем-то, борьбы с температурой. В дальнейшем уже обо многом, в общем-то, подскажет врач. У нас очередной звонок, да? Алло. Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Не Уральск вас беспокоит, Игорь Борисович.
Да, здравствуйте.
Будьте добры, зимой не могу по состоянию ног попасть к гастроэнтерологу. Вы не скажете, можно ли вот Хилок Форте принимать? Ну, с желудком проблемы, с кишечником.
Спасибо за вопрос. Ну, тема, если так наиболее общее говорить, тема профилактики и лечения нарушения микробного состава кишечника, дисбактериоза, дисбиоза, ну, по-разному называют эту тему как таковую, одна из наиболее популярных тем среди гастроэнтерологии. Еще раз прокомментирую, мы неоднократно поднимали эту тему в наших школах с вами, о том, что дисбактериоз – это достаточно модный распространенный диагноз на самом-то деле, который ставит, как правило, очень широко, но незаслуженно широко. дисбактериоз, по сути своей, является, как правило, следствием какого-либо заболевания, и бросать все силы и средства только на лечение дисбактериоза, полагая, что организм исправит свою функцию, не стоит. То есть здесь, как правило, возникает вопрос больше о переоценке этого диагноза. Тот препарат, который вы назвали, он является одним из средств реабилитации человека на фоне вот, нарушения микробного состава флоры. Принимать его, безусловно, можно. Все-таки желательно согласовать не обязательно с гастроэнтерологом, то есть хотя бы с терапевтом, потому что врачи общей практики тоже достаточно квалифицированы во многих таких общих вопросах гастроэнтерологических. Вот, препарат лечит в основном только состояние кишечника, но вот вы обозначили еще проблему, лечит ли он желудок, да нет, в общем-то, на желудок он не действует положительным свойством, я имею в виду, то есть препарат лечит только, в общем-то, нарушение микробного состава кишечника как такового. У нас очередной звонок, алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Спросить, вот у меня спина болит, и ногу отдаёт, левую, вот,
видите,
как бы ничего никуда не
ходила. Спасибо за вопрос, да, спасибо, что нас слушаете, но видите, у нас уже становятся такие консультации по разным проблемам и вопросам в эфире. Ну, боль в спине и радиация в ногу, как правило, свидетельствует о остеохондрозе поясничного отдела позвоночника. Это наиболее такой, ну, если сказать, общий диагноз, предварительный диагноз по тем симптомам, которые вы описали, конечно же, нужно посетить невролога для того, чтобы более точно установить. В общем-то, заболевание, а после посещения невролога уже пройти обследование, ну, как минимум, это нужно сделать рентген поясничного отдела позвоночника и уточнить, есть ли там, в общем-то, те или иные изменения как таковые. Я напоминаю, у нас телефон в студии 379-65-94. Мы сегодня ведем разговоры о простудных заболеваниях, и у нас открыта линия по поводу помощи, если нужно, в период поста. Продолжаю разговор по поводу простудных заболеваний и с чем чаще всего приходится сталкиваться, и что же нужно делать. Особая ситуация, простудные заболевания, хотел бы обратить ваше внимание, тяжелые формы. Дело в том, что в силу того, что заболевания простуды очень распространены, и иногда человек или занят, или не хочет, в общем-то, или нет возможности у него по рабочим моментам или по другим моментам посетить врача, иногда он все-таки игнорирует медицинскую помощь, к сожалению. Хотя я думаю, что мы все с вами достаточно хорошо понимаем, любая проблема со здоровьем, если она беспокоит, и если она достаточно выражена, в любом случае она должна быть консультирована специалистом в области медицины. Особая ситуация с простудными заболеваниями – это ряд симптомов, которые должны насторожить человека. Первое – это температура высокая, выше 38 градусов. Второе – это температура, когда сопровождается болями в грудной клетке. Третье – это температура, которая сопровождается понижением давления, нарушением дыхания, чувством нехватки воздуха, нарушением общего самочувствия, резкой интоксикации. Вот этот комплекс симптомов требует обязательно уже, так сказать, не рассматривать варианта пойти на работу, не пойти на работу, или, в общем-то, пойти, не пойти к врачу, обязательного решения о консультации с врачом на самом-то деле. Первичное, мы с вами проговорили, первичное мероприятие – это покой домашний при выраженных симптоматике простуды, то есть температура, значит, прием жаропонижающего препарата, обильная жидкость, и дальше уже решение дальнейших вопросов по поводу обследования, лечения будет согласован, безусловно, с врачом. Дело в том, что простудные заболевания, коварство их в том, что они имеют очень схожие симптомы. Будь то грипп, будь то пневмония, воспаление легких, то есть, и только врач сможет отличить одно от другого, а принципы лечения, в общем-то, достаточно разные. Поэтому медицинская помощь требуется обязательно на самом деле. Если у человека возникает ситуация вот с простудным заболеванием, значит, с высокой температурой, с нарушением общего состояния, то вообще идеально, конечно же, если есть возможность, то нужно согласовать хотя бы временное, но послабление во время поста, если пост достаточно жесткий, потому что человек, который находится в состоянии острого заболевания, особенно простудного заболевания, с высоким температурой, это по медицинским канонам человек, который требует, в общем-то, дополнительную энергию в виде пищи. И если есть возможности, необходимо согласовать хотя бы временное, но послабление на период заболевания или такое послабление применить, но с последующим советом с батюшкой. Вот. Что касается режимных мероприятий, то крайне желательно, конечно же, вот учитывая то, что простудные заболевания совершенно четко имеют инфекционную природу и передаются от человека человеку, необходимо принять меры, скажем так, грамотной изоляции. Все-таки желательно человеку, по возможности оценив правильно свое здоровье, если он находится в первые буквально дни заболевания, стараться избегать посещать места с большим скоплением людей. То есть это общественные места, возможно и скопление людей для того, чтобы не нанести вред окружающим, не заразить их на самом деле, потому что есть совершенно четко установленные определенные, скажем так, расстояния, это где-то около метра, когда ближе которого человек имеет определенный риск передачи той или иной инфекционной составляющей. Ну, в частности, вот тот грипп, который в прошлом году достаточно активно прошел волной по России, грипп H1N1, он имел 1 метр, буквально несколько сантиметров, четко посчитали ученые, риск передачи при контакте от человека к человеку. Естественно, посещая какие-то места скоплений, находясь достаточно близко к человеку, человек с простудой, в общем-то, заражает других. Поэтому методы собственной ограничения, они важны. Если человек все-таки считает, что он в силах, в состоянии, ему крайне нужно посетить какое-то общественное мероприятие, то совершенно четко человек должен пользоваться все-таки марлевой повязкой или маской, которых сейчас в предостаточном количестве во всех аптеках продаются, и, в общем-то, во всех медицинских учреждениях предоставляются для того, чтобы не заражать окружающих. Прошлый год научил нас о том, что это не столь суть, скажем так, вот не модно и некрасиво, как долгие годы мы считали. Маску, безусловно, она является очень мощным средством защиты от больного человека к здоровому, передачи инфекции как таковой. Безусловно, маску нужно носить только в помещениях. Носить ее на улице совершенно бессмысленно, потому что она не предотвращает заражение человека, если он не находится в близком контакте. То есть за исключением, скажем, ну вот поездки в транспорте в общественном, да. Вот. Но если человек идет по улице, носить маску достаточно. Нет никакого смысла, но посещение каких-то помещений, домов или внутри семьи, если кто-то болеет, то желательно, конечно же, настолько здесь уже будет зависеть от комфорта, или здоровые люди носят маску, или больной человек, если ему комфортно дышать, то хотя бы, в общем-то, одевает маску для того, чтобы не инфицировать окружающих. У нас очередной звонок, алло, слушаем вас. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня дефицит массы тела, и это может связано атрофический гастрит, колит, панкреатит, вот это вот, чего, может, как-то объясните мне, пожалуйста, связано.
Спасибо. Дефицит массы тела – это ситуация, когда у человека, скажем так, меньше определенных позиций вес. Ну, допустим, если человек ростом 170 сантиметров, весит меньше 60 килограмм, это уже какие-то начальные элементы дефицита. Хотя есть более точные формулы, которые помогают точно спрогнозировать так называемый индекс массы тела. Ну, дефицит массы тела – это достаточно большая и комплексная проблема так называемого медицинского клинического питания. Наиболее общие факторы, которые приводят к нему, являются это заболевания действительно желудочно-кишечного тракта, но, в общем-то, болезни, только сопряженные с так называемым нарушенным перевариванием и невсасыванием. То есть, когда у человека пища не переваривается, и он испытывает частый жидкий стул. Вторая ситуация – это ряд хронических воспалительных заболеваний. Человек, если у него, скажем, хроническое какое-то активное заболевание, оно истощает ресурсы организма. Третий момент – это, как правило, нерациональное питание. Если у человека дефицит массы тела, ну вот в применении к сегодняшнему актуальному разговору в отношении поста, то должно быть достаточно серьезно обсуждено с врачом и с батюшкой все аспекты соблюдения поста, потому что пост – это, безусловно, определенная ситуация, скажем так, нагрузки на метаболизм, на обмен веществ в организме. Во время поста человек употребляет пищу со сниженным количеством калорий, со сниженным количеством белка, сниженным количеством жиров, а именно жиры и белок в основном они несут калории во время питания, и поэтому человек, в общем-то, находится на гипокалорийном питании с точки зрения общей характеристики как таковой. И при пониженной массе тела, пониженное по калориям питание, оно может провоцировать еще дальнейшего снижения массы тела, а сниженная масса тела – это фактор риска дефицита иммунитета, то есть человек становится восприимчив к различным инфекциям в том числе, и поэтому, конечно же, ситуация коррекции веса, она принципиально важна. Ну и одним из наиболее частых, в общем-то, тоже в быту встречающихся факторов дефицита массы тела является ситуация невротической реакции, то есть ситуация тревоги, невроза или депрессии. Человек, находящийся в состоянии эмоциональной нестабильности, тревожном, депрессивном расстройстве, он являет в рамках вот этого невротического расстройства дефицит массы тела. Ну, это обусловлено несколькими механизмами. Дело в том, что человек, который находится в состоянии нервного расстройства, невроза или депрессии, он и автоматически в какой-то степени теряет аппетит, поэтому он употребляет меньше пищи. Это раз. А во-вторых, у него идет определенная перестройка обмена веществ, тоже, в общем-то, способствующая недополучению организма ряда калорий и других строительных элементов для получения веществ как таковых. Вот это еще один особенности и элементов, которые нужно учитывать во время, в общем-то, характеристики и во время соблюдения поста. По простудным заболеваниям, что бы хотелось еще отметить, помимо особенностей первой помощи, помимо необходимого контакта с врачом, помимо ситуации профилактики переохлаждения, которая в первую очередь связана с, в общем-то, с правильной, традиционной все-таки ношением одежды как таковой и борьбой с вредными привычками, помимо средств специфической профилактики, то есть вакцинации от гриппа, но которые уже, к сожалению, сейчас уже не имеет никакого значения, потому как сезон уже, в общем-то, начался простудных заболеваний, а вакцина, она должна дать эффект, в общем-то, заранее планируемый. Помимо особенностей питания, если у человека возникает простудное заболевание, как ему перестроить питание, то все-таки питание должно быть расширенным и более комплексным по согласованию, так сказать, с врачом и с батюшкой, если человек несет вот пост. И еще один важный момент, который мы обсудили, это профилактика, в общем-то, заражения и комфорт и, скажем так, бытовые представления о заражении и ношении масок как таковых. Самый главный момент, который мы в сезон простуды должны еще, в общем-то, и соблюдать, это особая предосторожность, в общем-то, к подрастающему поколению. Дети, как правило, они не защищены от подавляющего большинства инфекций. Только с возрастом они нарабатывают иммунитет, антитела. Поэтому, если кто-то из взрослых в семье болеет простудным заболеванием, и в семье есть дети, то все эти меры, которые мы перечислили, они должны быть очень строго и скрупулезно соблюдены. И профилактики, и общение, и вопросы питания, и медицинские вопросы помощи. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья, Не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу «Медицинский городок». Эту передачу вел врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.